Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня историк-медиевист Филипп Максимович Метлянский. Добрый день, Филипп.
Добрый день.
Мы сегодня будем говорить про рыцарские ордены или ордена. Есть разные версии, но, скорее всего, наверное, правильно, ордены. Будем говорить в общем об этом явлении, как они возникли, зачем они были нужны, как они были устроены и как, собственно, они закончили свое существование, а некоторые и не закончили вовсе. Вот, как и во многих темах вокруг рыцарских орденов есть много всяких мифов, сплетен, масонских загадок и так далее. Вот, ну, мы попытаемся рассказать о том, как на самом деле это все выглядело. Ну, как всегда, мы оговариваемся, историки не могут рассказать точно, как на самом деле, но постараемся приблизиться, создать какую-то модель. Давайте начнем с идеи и как вообще возникла эта мысль о том, что, ну, вот эта вот странная мысль соединить рыцаря, военного человека и монаха, и зачем это было нужно?
Ну, надо заметить, что идея взялась не с пустого места, а витала в воздухе еще задолго до появления рыцарских орденов или орденов и до крестовых походов существовала практика паломничества в Иерусалим и прочие святые места. И чем больше Средневековье погружалось в свой мрак, тем сложнее было туда безнаказанно пройти. Поэтому спонтанным образом, судя по всему, просто отвечая на какую-то потребность общества, по маршрутам стали возникать странноприимные дома. Угу. Они жили частично, собственно, на пожертвования тех, кто в них останавливался, частично имели какое-то свое хозяйство и, по сути, были такими благотворительными организациями, часто под патронажем церкви. То есть, если мы вот возьмем, например, орден госпитальеров, который имеет самые древние истоки, то, собственно, это был изначально такой странноприимный дом для паломников. И не в каждом доме паломников приняли бы, не всюду бы их не ограбили, не убили, а тут было у людей, которые шли паломничество, была информация о том, что вот в таких-то местах можно спокойно остановиться. И чем мрачнее становилась окружающая ситуация, то есть арабы захватывают святую землю, в какие-то периоды арабы начинают очень притеснять христиан. И даже если изначально по закону они их защищали, то иногда возникали какие-то недопонимания, всплески гонений, то житель мусульманский этих территорий исходил из того, что за христианина ему ничего не будет. И вот эти странноприимные дома, некоторые из них, постепенно еще брали на себя функцию защиты от нападений. Собственно, таким образом можно сказать, что вот прототип, он зародился в том, что они, помимо того, что принимали людей, стали еще их как-то защищать. Ну, как защищать? То есть выделять каких-то провожатых, проводить по безопасным маршрутам, договариваться как-то с местными разбойниками, что вот давайте мы вам будем платить, а вы нас не трогать. Но иногда и с оружием в руках. Ну, как правило, естественно, поскольку речь шла о паломничестве, то мирными путями. Вот, собственно, это прототип такой рыцарской функции орденов. Взялся из этого. Когда начались крестовые походы, в Святой Земле возникла очень такая серьезная проблема, которую можно назвать нехваткой регулярной армии. Собственно, регулярных армий как таковых тогда не было, но поскольку крестоносцы были пришлым населением, большинство их захватили Иерусалим и ушли. И возник вопрос, как защищать все эти территории, маршруты и прочие стратегически важные места. Просто рыцарей банально не хватало, и многие рыцари, основавшие там какие-то свои владения, они, собственно, кроме них ничем не занимались. Но какие-то, как, например, тамплиеры, взяли на себя именно вот такую благотворительную функцию защиты, которая переросла уже в то, что постепенно эти мускулы защиты накапливались и перерастали уже в такой кулак, который совершал нападение, активно участвовал в политике, в войне и в прочих перипетиях.
Причем, насколько я понимаю, организовывались-то они совершенно в таких маленьких масштабах, потому что тамплиеров там изначально было человек 7, по-моему, всего. И они там жили все вместе в каком-то там крыле храма Соломона.
Да, их 14, их, по-моему, было. Может, я и путаю. Но да, они организовывались очень часто спонтанно. То есть нельзя сказать, что существовала какая-то вот объединенная сеть. То есть в одном городе какой-то добрый христианин, чтобы замолить грехи или чтобы просто осуществить свою потребность служения Богу, может быть, даже чуть-чуть на этом заработав, что, в общем, абсолютно не возбраняется, создавал какой-то вот странноприимный дом или организовывал какой-то отряд, который защищал людей. Потом он, если достаточно долго просуществовал этот отряд и не погиб в стычке, этот отряд начинал как-то взаимодействовать с местными властями, в частности, церковными. Постепенно приходили к мысли, а не создать ли нам орден. И потом этот орден либо развивался, либо с ним происходило то, что произошло с большинством мелких орденов, то есть он рано или поздно терпел поражение, в результате которого просто потери было невозможно восстановить, и вливался в другой, более мощный орден, или просто абсорбировался им по каким-то полюбовным договоренностям.
Хорошо, а вот давайте говорить о социальной структуре орденов. Вот я имею в виду, сейчас мы говорим о первой половине там 12 века, ну то есть тогда, когда они еще вот были тем, зачем они создавались, то есть там, в Святой Земле. А кто туда мог вступить? Когда ты вступал, ты сразу же становился равноценным братом или нужно было как-то там служить, выслуживаться? А какие были градации вот этих должностей, что ли? Зависели ли эти должности, которые ты мог получить, от твоего социального статуса? Ты барон или там младший наследник в семье?
Ну, тут как бы пока ордена формировались, все было наиболее демократично, если так можно назвать, и чем больше проходило времени, тем больше структура костенела, поскольку она и развивалась. Но для всех орденов рыцарских характерно деление на три типа своих полноправных членов. То есть это, поскольку мы говорим о рыцарских орденах, в первую очередь братья-рыцари. То есть это в основном профессиональные воины, как правило, за редким исключением знатного происхождения. Но дело в том, что знатное происхождение — понятие тоже очень растяжимое, потому что, например, если мы берем именно германские территории, то рыцари там были изначально из, условно говоря, они не относились к знати, они были служивым сословием, и, в общем, со временем они получили привилегии, но изначально с ними их знатные господа могли очень сурово обращаться. Вот. Но, тем не менее, чтобы быть воином, как правило, надо было быть именно из этого служивого сословия или знатным, то есть такой естественный отбор все равно проводился. Вторая часть — это, собственно, незнатные члены ордена, а братья-сержанты их часто называют. Они часто не принимали бы действия боевых участия вообще, они не давали монашеских обетов, они были как раз вот очень часто купцами какими-нибудь, которые просто находились в корпорации и вели ее вот всякие финансовые финансово-хозяйственные дела, некоторые из них, конечно же, и воевали.
То есть они как бы обеспечивали, да, основную деятельность?
Они обеспечивали жизнь, да, то есть структуру. Там, как и среди рыцарей, были администраторы, но если рыцарь-администратор занимался подсчетом, контролем и прочим, то какой-нибудь брат-сержант мог и конкретно по земледелию что-то там сказать, потому что, собственно, происхождение говорило об этом. Инженеры, ремесленники, вот это, они могли как раз становиться братьями-сержантами. И, конечно, братья-молящиеся, то есть, собственно, священники, которых в орденах, как правило, было мало, просто по той причине, что у ордена была задача воевать, а не молиться, и их было немного, и всегда была большая нехватка. Иногда вот Тевтонский орден очень, и орден меченосцев обвиняли их политические соперники, епископы, за то, что они в основном вооруженным методом принуждают население принимать христианство, на что те говорили, ну, мы, собственно, и у нас в нашем уставе о проповеди ничего не говорится. Мы должны воевать, и монахов у нас мало. Это у вас, вас папа сюда послал проповедовать. Вот мы их захватили, а вы проповедуете. Вот. То есть монахов было мало. Это, собственно, да, были духовники, которые отпускали грехи, принимали исповеди, служили мессы, читали, как правило, какие-то духовные книги или орденские хроники во время трапезы. Вот, собственно, три основных категории. Плюс, конечно же, была категория не совсем, ну, не то чтобы неполноценных членов ордена, но каких-то людей, очень сильно с ним связанных. Они часто называются полубратьями или донаторами. Это, как правило, знатные или состоятельные люди, которые по каким-то своим причинам, не желая покинуть мир и влиться полностью в структуру, делали большие пожертвования или оказывали какие-то другие услуги ордену. Например, какой-нибудь торговец, который в интересах ордена торговал и как бы был клиентом этой организации. Они просто имели хорошие отношения с орденами, могли со временем в них вступать и пользовались какими-то привилегиями связей с такой крупной корпорации.
Вот, кстати, мы вышли на ту тему, которую вот дальше, как мне кажется, нужно затронуть. Мне интересно, как это было организовано. Всегда хочется залезть в корни. Не то, что на поверхности. У нас есть, грубо говоря, что такое рыцарский орден? Это, по сути, отряд, ну, военный отряд, да, рыцари, которые должны воевать, которые служат. И, как мы понимаем, рыцари — это всегда, ну, достаточно дорого. Это как минимум вооружение, лошади, там, в походе их надо обеспечивать. За счет чего это все существовало? Вот давайте поговорим о собственности орденов, о том, откуда, собственно, у них деньги брались, и как вот это чисто организационно было устроено.
Ну, поскольку изначально они организовывались либо на базе какого-то существовавшего, например, вот как госпитальеры страноприимного дома, или на базе дружины какой-нибудь, которая вот решила таким образом продолжить свое существование, то у них был, что назовем, да, изначальный какой-то стартовый капитал. Стартовый капитал это был очень небольшой, и, как правило, вот эти добровольцы, желающие организовать орден, приходили к местным властям, как правило, епископу, потому что, если они уже духовную организацию собирались организовывать, то лучше было общаться с духовным лицом или к светскому какому-то правителю и говорили, что мы бы хотели служить Господу и, собственно, делать это собираемся с оружием в руках таким-то, таким-то образом. Нам бы какой-то поддержки. Им обычно выделяли какую-то небольшую территорию, там, двор какой-нибудь, и какое-то финансирование. И если этот орден действовал, ну, хорошо и проявлял себя, то, во-первых, о нем расползались слухи. Какие-то спасенные ими, например, люди могли решить, что вот меня спасли, это божий знак, я тоже угу. вступлю и буду продолжать нести добро. Либо о них узнавали просто по слухам, по угу. проповедям тех же епископов, которые сказали: хорошо, мы поможем вам организовать орден, и говорили: вот, организовался орден, вступайте.
А я так понимаю, Гуго де Пейн, который, собственно, первый магистр темпельеров, он прям даже такую гастроль по Европе совершил, объездил, рассказал, что есть такой орден, ребята, вступайте, давайте нам какие-то пожертвования, земли.
Ну, это отдельный случай. Дело в том, что ему очень повезло, его очень поддерживал Бернард Клервоски. Бернард Клервоски — это один из идеологов крестовых походов, который смог, собственно, сформулировать тот фундамент, на котором лежит оформленная идея рыцарских орденов и что это такое. Он очень много проповедовал о крестовом походе среди знати и был известной фигурой. И при этом он написал трактат для Гуго де Пейна как раз о новом воинстве Божьем, где очень подробно объяснял, чем же рыцарь ордена отличается от светского рыцаря. В этом трактате он очень сурово отчитывал светских рыцарей о том, что все они попадут в ад, о том, что они, ну, я где-то утрирую, но говорил о их грешной жизни, о том, что они развлекаются, играют в шахматы, азартные игры, радуют дьявола, ухаживают за женщинами, воюют ради славы, ради богатства. И что это такое? Это воинство там чуть ли не дьявола, да, они грешат напропалую и не собираются останавливаться. Гордыня, алчность, стяжательство, все здесь. И посмотрите на новое воинство Божие, когда светские рыцари танцуют на балах и пируют на пирах, он молится Богу. Когда он идет воевать, он воюет только в справедливой войне ради защиты христианства. И у него было очень обоснованно, были задействованы до этого уже как-то присутствующие в христианском богословии концепции справедливой войны. Было более подробно оговорено о духовном и плотском оружии. То есть это как выглядело? Бралась Библия, брался какой-то пример, что там такой-то богоугодный деятель защитился щитом. И говорится, но под щитом не стоит понимать только щит, как бы физический, но щит — это щит веры и защита Бога, которую он ему дает, потому что что бы ему сделал этот щит, если бы не защита Господа? И вот, то есть реально была подведена очень такая грамотная идеологическая база, соответствующая, как это сказать, понятиям того времени и активно обращавшаяся к религиозным практикам.
Я так понимаю, вот это, я просто возвращаюсь к организации, а эта проповедь, вот эта идеологическая база, она хорошо сработала, и народ активно начал и вступать в ордена, и их поддерживать.
Да.
И как я понимаю, собственно, вот как выглядела вся эта структура. Есть орден, вот эти рыцари, которые там в Святой Земле занимаются своим делом, а в это же время по всей Европе раскиданы там, здесь одно поместье принадлежит ордену, там какое-то предприятие, да, принадлежит ордену, а здесь у нее, здесь он получает выгоду от какой-нибудь там, насколько я помню, там кто-то в Испании, что ли, им отдали, типа, вот доход со с какого-то порта.
Да, могли доход давать, могли какую-то часть прибыли с налогов давать, то есть люди проникались этой идеей и жертвовали. Как правило, собственно, очень часто проникались участники крестовых походов, которые там сражались плечом к плечу с рыцарями и после чего жертвовали им. Причем среди участников были как люди не самого высокого уровня, так и высочайшего, то есть короли, герцоги.
Но это получается, как вот современная, да, инвестиционная компания есть, которая владеет разными этими капиталом, да, вот, ну, в смысле, разными активами. Но этими же активами, разбросанными по всей Европе, нужно как-то управлять. Там должны быть какие-то, ну, собственно, управляющий штат, там кто-то должен следить за этими землями, вот, ну, чтобы там крестьяне не распадались, собирать с них десятину.
Да.
Как это было устроено?
Собственно, это все и постепенно у них развивалось и разрасталось, то есть у них появилось понятие командорства, если брать там терминологию госпитальеров, или камтурия, если брать немецкий орден. То есть у них был великий магистр. Магистр управлял всем орденом. Далее было несколько должностей, такие как орденский маршал, который изначально был просто, пока орден был маленьким, человеком, который отвечал за коней. Но в итоге это получился военачальник орденский. Казначей был, надо заметить, только у Тевтонского ордена, что, на мой взгляд, говорит о его таком наиболее полноценном развитии. Вот. И, то есть, у них шел магистр, потом шли вот несколько этих великий госпитальер, который, собственно, ухаживал за больными и за благотворительную часть отвечался, великий маршал.
Военачальник.
Да, то есть был ряд должностей, а потом все делилось на земли. Ну, мы берем уже орден полностью развившийся. То есть земля Пруссия, земля Ливония, земля Германия, земля там Италия.
То есть региональное отделение.
Региональное отделение. У этих региональных отделений был региональный магистр. То есть у немцев он назывался ландмейстером. Ну, у других орденов просто, не знаю, магистр Франции, магистр Аквитании, магистр Испании. Вот. Этому магистру подчинялись командоры или комтуры. И, соответственно, шли уже ниже вот разветвления по владениям в зависимости от количества территорий. То есть какую-то территорию мог объезжать один представитель раз там в какое-то время, собирая с 3-4 деревенек то, что причитается.
То есть это такой менеджер, который посажен на свой регион, и он отвечает как бы за функционирование этого предприятия.
Причем все эти персонажи, они не оставались на своих местах постоянно. То есть их достаточно часто ротировали. Невозможно об этом не говориться напрямую с целью, чтобы они как-то не начинали злоупотреблять, но помимо этого были еще всякие другие потребности. Человек себя проявил, он получил более хорошую должность. То есть это одна из рыцарские ордена, как и монашеские, были одной из немногих организаций в достаточно консервативном и структуризированном обществом, где можно было воспользоваться каким-то социальным лифтом и сильно повысить свой статус, но...
А вот эти менеджеры, да, ну, я их так условно называю, их, ну, их должно быть, получается, достаточно много, при том, что они не воюют, да, они, собственно, занимаются административной работой. И вот их в процентном соотношении... Они, кстати, к кому вообще относились? Вот это братья-сержанты, это кто или...
По-разному, то есть номинально, конечно, всем руководили рыцари. Но часто вот просто на каких-то территориях оставались люди, которые к войне отношения не имели и спокойно занимались хозяйством. Хотя это не значило, что на это же хозяйство могут посадить рыцаря, который, ну, как рыцарь найдет кого-то компетентного и будет просто его направлять и говорить. Магистр сказал, что нам нужно, не знаю, закупить такое-то количество ресурсов, потому что мы собираемся там, еще делать доспехи. Ну, то есть огромное количество было всяких задач. И вот, например, моя научная первая Егошина Татьяна Юрьевна писала по казначейским книгам, это уже более поздний период. Там действительно видно, что шел учет, что была огромная инфраструктура, вот вся эта торговая, все считалось. И вплоть до того, что какие-то вот там бочки с медом, которые могли уже давно испортиться, но они могли там 100 лет фигурировать, пока их не списали или не сказано, что испортились, и их выкинули.
А вот такой вопрос. Вот этих людей, которые обеспечивают основную деятельность, то есть вот само войско монашеское, их в процентном соотношении сколько было вот, ну, по отношению к остальным?
Как правило, их было поменьше.
Поменьше, да?
Потому что основная задача у ордена была все-таки воевать. И основная масса — это были не монахи, не...
То есть бюрократия все-таки не сильно была раздута?
Она была раздута, насколько это требовалось. Естественно, не сильно.
А, напоминаю, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Филипп Метлянский, и мы говорим про рыцарские ордены. Вернемся после новостей. Еще раз доброе утро, это «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня историк-медиевист Филипп Метлянский. Мы говорим мы говорим про рыцарские ордены, и вот поговорили о том, собственно, откуда они брали деньги, а сейчас предлагаю обсудить, собственно, бытовуху. Очень тоже люблю эту историю. У нас есть знатные господа, рыцари, у которых свои крестьяне, там, у которых слуги, еще что-то. И вот они собираются в орден. К чему им нужно быть готовыми? Как они будут жить? Они будут жить в казарме или у них будет отдельный дом? Как это все было организовано?
Им надо быть готовыми к тому, что они, во-первых, пожертвуют частью своего имущества в пользу ордена.
Угу. Вот этот как раз актив, да, создадут, да, некий, в копилочку?
Некий взнос.
Угу.
А очень часто это были люди, которые, например, к старости не имели никаких наследников, угу, и решали отдать все.
Угу.
То есть наследники у них могли бы какие-то быть, но они либо решили принципиально отдать все, либо не хотели отдавать тем наследникам. Такое тоже бывало. Из-за этого иногда возникали юридические споры о том, а мог ли он это сделать или не мог.
Угу.
А им стоило отказываться от привычной жизни и привыкать к уставу ордена. То есть питаться по уставу, одеваться по уставу и жить по уставу. Это звучит очень сурово, но на самом деле, вот если говорить о питании, питались они неплохо.
А давайте начнем с того, как жили. Они все-таки, у них был какой-то один дом, да, где вот они как в казарме живут, или как?
Ну, это называлось кельями.
Ага.
Да, то есть отдельных индивидуальных келей старались не выдавать, за исключением каких-то оговоренных случаев, например, какая-нибудь особая работа на какой-то вот конкретный период. То есть они, по сути, да, жили в казармах.
То есть не было такого, да, что у меня свой дом, и я там прихожу как на работу. Ты вот прям живешь там.
Ты живешь в казарме, встаешь на молитвы, причем и на очень ранние, поздние молитвы. Ешь по расписанию, тренируешься по расписанию, молишься по расписанию, все делаешь по расписанию. Плюс выполняешь те задачи, которые перед тобой на данный момент ставят тот, кто старший.
То есть это прямо похоже на современную реальную армию, да? Вот мы...
Да.
Так, хорошо. А вот тоже, кстати, момент, который, ну, обычно как-то упускается в книжках, я, во всяком случае, что-то так не нашел. Вы сказали, тренируются по расписанию. То есть у них, они, понятно, что они монахи, да, очевидно, что там нужно там и утренняя, вечерняя молитва, а вот как был устроен процесс тренировки? Им же надо было реально поддерживать форму, там, мастерство развивать.
Но процесс тренировки, в общем-то, не сильно отличался от тех процессов тренировки, которые проводились в знатных семьях или когда тренировали каких-то вот совсем не то чтобы, можно сказать, да, профессиональных воинов незнатного сословия, но при этом рыцари орденские, как правило, в плане воинских качеств превосходили своих собратьев, если не говорить об индивидуальных, то именно с точки зрения дисциплины. Потому что первое, чему заставляли научиться рыцаря, это подчинению старшим.
Угу.
И это играло скорее позитивную роль, чем отрицательную, потому что, как мы уже сказали, им надо было забыть о стяжании славы и прочего.
Угу.
У них были очень строгие регламенты о том, как себя вести на поле боя, что давало им действительно преимущество. Например, вот такой интересный момент у них после ряда эксцессов было выделялась охрана для знаменосца, и охране знаменосца было запрещено пользоваться рыцарскими копьями, чтобы у них не было искушения разогнаться и врезаться во вражеский строй, чтобы они понимали о том, что они вот должны не скакать вперед красиво,
да. А вот тут держать коробочку.
Охранять, держать коробочку.
А еще, я так понимаю, свою роль играло то, что в отличие от обычного светского рыцаря, у которого куча дел, там всякие балы, пиры, охоты и все такое прочее, у них просто было временно регулярные занятия. И вот эта вот корпорация, да, то есть вокруг тебя профессиональные воины, которые могут тебя чему-то научить, а как мы понимаем, рыцарское дело, это, ну, в общем, сложная штука, там и лошади управлять, и это конная шибка на копьях, и фехтование, это, ну, это прям целое действительно дело, этим надо заниматься. И они, я так понимаю, этим как раз оттачивали регулярно свое мастерство.
Они это оттачивали, но надо сказать, что любой рыцарь в идеальном случае, а чем раньше время, тем с большей вероятностью случай будет идеален, потому что рыцарское сословие еще не потеряло свою крепость в плане воинских искусств, рыцарь уже очень неплохо подготовленный боец. Поэтому они, естественно, оттачивали свои боевые искусства. Более того, охота им разрешалась. Потому что охота воспринималась не сколько как какое-то развлечение, а сколько как упражнение воинских искусств. Но у них шли оговоренности, на кого можно охотиться. То есть на кабана, допустим, охотиться можно, потому что это требует какой-то сноровки. А соколиная охота разрешалась. Вот в Тевтонском ордене, например, постепенно право на охоту осталось только за великим магистром. Остальным всем позапрещали. Но, в принципе, охотиться они могли. А пиры, да, это не по их части. И турниры тоже. Именно в турнирах они участвовать не могли. Если мы вот вспомним Вальтера Скотта Айвенга, там Бриан де Буагильбер, насколько я помню, тамплиером был, участвовал в турнире, он не имел права участвовать в турнире. То есть если бы он это сделал, ему бы досталось от начальства.
Ну, логика понятна, потому что турнир — это ради славы, ради престижа, а это не то, собственно, чего должен стяжать рыцарствующий монах или монашествующий рыцарь, не знаешь, как сказать.
Да.
Он должен быть дисциплинирован. Давайте вот, да, тоже про дисциплину мы начали говорить. Как складывалось, ну вот тоже вот, насколько я понимаю, там четко было прописано, во что ты можешь одеваться, да, что ты можешь иметь, кольчуга, там доспехи, это все как бы общественное тебе выдается. Как вот это вот обеспечение было организовано?
Ну, действительно, кольчуга, доспехи, оружие, они были общественные, причем покидая территории, к которым они были приписаны, как правило, рыцарь должен был их сдавать и оставлять, если не было особого разрешения. Да, ну он плывет на корабле в Европу, где высадится в гавани, в каком-нибудь там итальянском порту, дойдет до своей командории,
да.
и никакой сарацин на него не нападет.
Ага.
То есть меч у него останется, а доспехи ему, в общем-то, и не нужны. А в Святой Земле уж будь добр, оставь доспехи.
Тут они, людям нужнее. Да,
они людям нужнее. Вот вместо тебя трех человек прислали, кому-нибудь отдадим. Одежда у них была строго регламентирована. У них строго было регламентировано то, что они могут иметь из имущества. Из имущества они, по сути, кроме мисок, ложек, ничего не могли иметь. Единственное, была забавная достаточно такая для меня, во всяком случае, деталь, что им можно было дарить друг другу и себе вырезать фигурки из дерева. Вот, это очень... И не только фигурки, но какие-то деревянные изделия. То есть из драгоценных камней ничего делать, дарить нельзя и вещей иметь, а из дерева, ну, пожалуйста, вырезай. Может быть, тут отсыл к сыну плотника, уж не знаю, чем это было обосновано, но вот такая деталь была.
Я так понимаю, там по цвету даже одежда регламентировалась.
Ну, в зависимости от ордена, да, регламентировалась строго по цветам. Причем, как правило, цвета, которые носили братья-рыцари, отличались от цветов, которые носили братья-сержанты. И из-за этих цветов между орденами периодически возникали склоки, потому что цвета имели свою иерархию. И когда, например, Тевтонскому ордену выдали, собственно, его знаковое теперь белое одеяния с черными крестами, госпитальеры и тамплиеры были очень недовольны этим, потому что им как это вот как, какой-то тут появился орден, совсем вот никем были, а тут им выдают белые одежды. У госпитальеров только крест белый был. Поэтому, да, то есть цвета ордена они носили с гордостью, и при этом периодически они злоупотребляли всеми этими правилами и нарушали их.
Они, каким образом?
Ну, вот есть устав ордена, а есть постановление капитулов. И очень часто повторяются одни и те же постановления. Например, о том, что рыцарь не должен носить драгоценное украшение. Рыцарь не должен никак украшать свое оружие и доспехи. Это и повторяется это с регулярностью, казалось. Один раз сказали уже, и хватит. Но судя по тому, что это повторялось с регулярностью, видимо, свою рыцарскую натуру и привычки смирить было сложно, и как-то они все-таки
украшали себя.
Украшали себя, да.
А при этом там у тамплиеров, я помню, в уставе даже прописано, в какое время года какую рубашку можно носить, да? То есть там, поскольку мы говорим про святую землю, там жарко, летом можно лен, а так ты должен в шерсти ходить.
Да, безусловно, у них это все было очень регламентировано, и тут это можно понять. То есть, с одной стороны, кажется, такая суровая диктатура, и кого-то как-то заставляют, но им же нужно было вести хозяйство, и рассчитывать, что у нас есть рыцарь, значит, ему нужно таких-то рубашек, таких-то портов, таких-то еще вещей, которые ему иметь полагается. Это просто было нужно, в частности, для того, чтобы грамотно распределять финансы и давать задачи по обеспечению всей этой рыцарской и прочей братьи.
Ну, чтобы завхоз не запутался, да?
Да, да, да.
Насколько я понимаю, там очень четко регламентировались там всякие разные правила жизни. Например, про то, как нужно, да, там какие-то, тоже я помню устав тамплиеров, как нужно спать, да, там типа ночью шарахаться нельзя, там в чужую палатку нельзя ходить, спать при свете, вот про это расскажите, спать в одежде, я помню.
Да, это все было регламентировано очень жестко, как можно спать, и, в общем, это неудивительно, потому что, по сути, получалось огромное количество людей находилось в одном помещении, да, ну, представьте себе казарму, если каждый будет творить, что ему в голову взбредет, то это просто будет банально мешать сну. Потом вот интересный момент про мытье-немытье. Очень у нас любят считать, что в средние века мыться люди не любили. Там у них с мытьем интересный момент. То есть, с одной стороны, они хотят умерщвлять плоть и не злоупотреблять мытьем, но при этом очень часто в каких-то региональных уставах или в статутах могут появиться статуты, это вот, собственно, постановление капитулов каких-то, могут появляться такие интересные указания, что, находясь среди братьев, дабы не ужасать смрадом остальных и не утруждать их, рыцарь обязан мыться там не меньше, чем там три раза в неделю, но не больше, чем пять. То есть они достаточно были чистоплотными.
Но сейчас в армии, по-моему, раз в 7 дней вообще в бане-то положено.
Ну,
то есть реже.
В зависимости от территории по-разному. То есть где-то больше, где-то меньше. Но такие моменты действительно проскакивают. И это тоже неудивительно, потому что вот говорить о грязном, немытом средневековье — это одно, а вот поживите, не знаю, в помещении, где 20 человек, и поймите, что, ну, выбора у людей не было. Приходилось как-то следить за гигиеной, иначе бы они просто, ну, до поля боя не дошли бы, и все от болезней каких-нибудь раньше бы
помогли. Вот не можем мы пройти эту тему, я считаю, вот там живут мужики все вместе, ходят такие мифы о том, что половина рыцарских орденов, собственно, страдала от гомосексуализма. И именно для этого были введены вот такие жесткие правила, что типа с, там, опять же, у тех же тамплиеров, по-моему, что ночью всегда должен гореть свет в помещении, спать нужно в одежде, и помню, есть отдельная даже статья устава о том, что нельзя спать в одной кровати. Вот насколько с этим было?
С этим было сурово, и это достаточно именно в рыцарских орденах явление было редкое.
Угу.
То есть если мы берем вообще вот вопросы этих обвинений, которые любят в сторону католических организаций выдвигать, тут частично, конечно же, это такой раскручиваемый миф.
Угу.
Вот. Частично какие-то основания на это, конечно же, есть, но с этим в средние века в особенности очень сурово боролись,
угу.
и в орденах с этим боролись с особой, скажем так, жестокостью. И эти дела они отслеживали, то есть поскольку они всякие свои судебные и прочие внутренние бумаги вели для своего пользования и исходили из того, что они никому не достанутся, они все эти протоколы, конечно же,
угу.
держали. Случаи эти происходили редко. Во-первых, потому что все-таки надо помнить, что на то время это было смертным грехом.
Угу.
И люди в голове это держали, и для них это было данностью. То есть тут не было вопроса свободы выбора, определения. Тут все было понятно. Если ты делаешь такие дела, то ты попадешь в ад, потому что угу. это грех. Во-вторых, люди, которые шли в ордена, как правило, все-таки были достаточно высоко мотивированы.
Угу.
Рыцарские, во всяком случае. Потому что если брать монашеский орден, туда можно попасть и спокойно жить себе где-нибудь во Франции,
угу.
имея постоянную такую кормушку, и тебя воевать никто не заставляет. Туда же шли люди, которые осознавали, что их с очень большой вероятностью достаточно рано убьют,
угу.
потому что воевать придется постоянно. Поэтому случаи эти хоть и были, но не сказал бы, что они вот совсем три случая на историю всех угу. орденов, но их было действительно мало, и они в первую очередь встречали неодобрение со стороны своей же братьев. Плюс устав всячески поощрял братьев друг на друга, называя нашим языком «стучать».
Угу.
То есть если один брат видел, что другой брат нарушает устав, он был обязан об этом сообщить не для того, чтобы сделать брату плохо, а чтобы его наставить на путь истины и помочь ага. ему спасать свою душу. Так что действительно это было достаточно сложно все осуществить, тем более в условиях казармы, а не отдельных кельях в монастыре, как у монашеских орденов было.
Угу. А еще, насколько я понимаю, четко было питание регламентировано. Давайте про это поговорим.
Да, питание было четко регламентировано, и, естественно, в питании они, его четко регламентировав, сразу же включили огромное количество оговорок. Они питались неплохо, они достаточно часто ели мясо,
угу.
До трех раз в день. Пятница у них, как правило, было рыбным днем. Они соблюдали, конечно же, все посты. Но сразу шла оговорка, что поскольку братья-рыцари воюют, то в случае военных действий пост соблюдать не обязательно, этот грех церковь отпускает.
Угу.
И в итоге получается, что рацион их был четко прописан по дням, по праздникам, на какой праздник что можно. И рацион этот был очень такой хороший. То есть среднестатистический человек не всегда так питался, питались они...
Ну,
хорошо.
Рыцаря надо кормить хорошо, чтобы он был сильным. И...
без излишеств, но хорошо. Иногда какие-то индивидуальные персонажи могли себе позволить какие-то излишества. Вот, например, один из магистров Тевтонского ордена любил очень вишневый сок, который у него в имении делался. Ему раз в год выписывали бочку этого сока.
Угу.
Но, в общем, питались, да, регламентированно, но хорошо.
А вот вы сказали, что у него в имении делали сок. И тут у меня сразу возникает вопрос, а как они вообще были связаны с внешним миром, со своей прошлой жизнью, со своей семьей, со своим имуществом, которое у них там осталось, за бортом? И влияло ли это все как-то на вот эту бытовуху их?
Тут двоякая ситуация. По идее, они от мира полностью отказывались, и им даже запрещалось видеться со своими... и общаться со своими родственницами-женщинами,
угу.
с одной стороны. С другой стороны, естественно, поскольку речь идет о крупной корпорации, она имела связи с внешним миром и активно их использовала. И вот, собственно, связи с родственниками, они помогали друг другу, если эти родственники являлись клиентами ордена. Ну, вот я упоминал о полубратьях, uh-huh. донаторах. И, возможно, просто они закупали эту бочку.
Uh-huh.
Или, что более вероятно, это семейство приносило это в дар ордену как такое пожертвование.
Ну, то есть это получается, как в современной армии, да, приехала там, ну, в данном случае не мама, с женщинами нельзя общаться, а там приехал папа навестить, привез подарков, да? Это как-то делилось между всеми, или был один товарищ, у которого много таких подарков, ну, вкусного из дома, а у другого нет?
Этот магистр был скорее исключением, но надо понимать, что если семейство знало, что его член состоит в духовно-рыцарским орденом, это, как правило, было поводом для большой гордости.
Угу.
И это семейство, ну, не то чтобы по инерции, но оно по вот этим своим соображениям продолжало какие-то подарки и пожертвования ордену делать. Они могли достаться не обязательно непосредственно их родственнику,
угу.
но корпорация с этого получала какие-то финансы, оружие, коней, доспехи, и это внутри нее распределялось. И тем самым повышался и уровень жизни вот этого самого родственника. Поэтому угу. на таком уровне, конечно, отношения так или иначе продолжали поддерживать.
А вот хотелось бы еще поговорить, может быть, о более позднем периоде, когда уже ордены расползаются по всей Европе, но, тем не менее, насколько я понимаю, достаточно сильно жизнь отличалась, когда мы говорим про Святую Землю, и вот там стоит гарнизон, и как была устроена жизнь этих же рыцарей, когда они жили в Европе, да, там в Испании в той же самой, потому что они активно участвовали в Реконкисте, а они там по каким-то делам наверняка приезжали в ту же Францию, да, вот как это было?
Ну да, то есть в зависимости от территории жизнь различалась. Если идет речь об Испании, то там они, скорее всего, тоже достаточно много воевали, потому что было с кем.
Угу.
А касательно европейских территорий, они старались не вмешиваться в политику, они именно вот сидели на хозяйстве, развивали инфраструктуру
угу.
и жили там мирно. Плюс вот все эти рыцари, живущие на территориях мирных в плане отсутствия войны с иноверцами, они активно занимались тем, что ездили на переговоры, вербовали новых членов ордена, искали mm-hmm. для ордена пожертвования. То есть они на этих территориях тоже не сидели без дела и даже не ограничивались отслеживанием хозяйства. Они в первую очередь должны были продолжать увеличивать финансовое могущество и доставать для ордена, вербовать новых членов, что повышало и финансовое, и военное могущество организации.
То есть, получается, если там во Франции представительство ордена, это выглядело так, отдельный все равно дом, где они все живут вместе, соблюдают устав, то есть вот там на мирных территориях разгильдяйство тоже не позволяло?
Разгильдяйство нигде не приветствовалось, то есть со временем, то есть были какие-то периоды, где где-то оно появлялось, с этим, естественно, старались бороться с той или иной успешностью, и, как правило, с тем или иным успехом, как правило, просто если видели, что где-то разгильдяйство, людей переводили куда-нибудь с понижением в должности, где им объясняли, как правильно себя вести.
Угу. А насколько часто вообще люди вылетали из ордена?
Это были единичные случаи, как правило, они не вылетали, а все-таки переводились по каким-то причинам, например, по состоянию здоровья. То
угу.
есть все очень любят разговаривать про орден Лазаря, да, орден прокаженных рыцарей. Все рыцарские ордена своих прокаженных братьев переводили в этот орден. Либо кто-то мог по старости, по состоянию здоровья, понимая, что он не может воевать, но не желая оставаться просто орденским молящимся братьем, ну, как бы это mm-hmm. братом, это такое понижение для рыцаря, они выбирали какой-то со строгим уставом монастырь бенедиктинцев,
mm-hmm.
францисканцев, и переводились туда уже заканчивать свою старость там. То есть такие случаи были.
То есть ветераны орденские, они шли в монахи в обычные уже туда?
Как правило,
не в мир возвращались, а дальше в монашество.
Да, да, то есть mm-hmm. в мир возвращались. Если ты принял монашеский обет, то в мир ты уже не возвращался.
Mm-hmm. Отлично, спасибо большое, Филипп. Я думаю, что мы продолжим эту тему. Вот мы сейчас поговорили о том, как устроены были ордена, как там они функционировали, какой был у них устав. А в одной из следующих программ мы поговорим о том, ну, так уже больше исторически, что ли, как они развивались, на каких территориях, какие задачи у них были. Это была программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока.